Привет, Петя.
Здравствуй, Тихон. Рад тебя видеть. Погода прекрасная для прогулки.
Смотри, что я недавно прочитал. Это блокадный дневник Игоря Никитина. Ему было 16 лет, когда началась блокада. Игорь был обычным подростком. Целых 17 месяцев он вел записи в дневнике. Не пропускал ни одного дня. Как ему хватало сил писать во время голода и обстрелов?
Удивительно, можно посмотреть?
Да, конечно, держи. Знаешь, что меня больше всего поразило? Игорь жил рядом с нами и часто упоминал те места, которые нам с тобой отлично знакомы.
Правда? Давай прогуляемся по блокадным местам Игоря Никитина. Узнаем, чем занимались мальчики в то время.
Давай, посмотрим на наш район новым взглядом. Узнаем, что здесь происходило в годы войны. Сегодня мы с тобой увидим завод, где Игорь работал. Посмотрим на место, где находился его дом. Он не сохранился. Увидим магазин, в котором Игорь покупал продукты. И даже кинотеатр, где во время блокады показывали кино.
Тогда давай начнем. Может быть, Игорь мог гулять в этом парке?
Да, это правда. Он плавал в пруду Петровского парка летом 41-го года. Во время купания началась тревога.
Наверное, во время бомбежек было очень страшно. Были сирены, рушились дома. Тревога могла длиться много часов подряд. Фашисты бросали бомбы рано утром, когда люди шли на работу. Бомбили вечером, ночами, чтобы вымотать ленинградцев, не дать им уснуть. А еще немцы сбрасывали на город зажигательные бомбы. Ленинградцы называли их зажигалки. Они мало весят, но очень сильно горят. Тушили их бойцы местной противовоздушной обороны, и часто им помогали школьники.
Игорь в дневнике пишет, что его тоже назначили бомботушителем. Он дежурил на чердаке своего дома во время тревог, но ему самому не довелось потушить ни одной бомбы. Зато он описывает самую первую бомбежку города 8 сентября. Крыши своего дома сначала Игорь увидел 10 вражеских самолетов. По ним стреляли, но не сбили. А потом он заметил черный дым, который стал заволакивать все небо. Он даже поехал на трамвае в сторону пожара и узнал, что это Бадаевские склады.
Я слышал про этот пожар. На складах хранилась мука, сахар, растительное масло. И в тот день почти все сгорело. Это был первый день блокады.
Да, как раз в те дни, в начале сентября, фашисты окружили город и перекрыли все дороги. Поэтому в Ленинград стало очень трудно привозить еду. Остался единственный путь по Ладожскому озеру. Уже осенью 41-го года начался голод. Ленинградцы искали разные способы добыть хоть какую-то еду. Например, Игорь рыбачил вот в этом вот пруду Петровского парка, у которого сейчас мы с тобой стоим. Он взял немного муки и поймал маленькую рыбку-уклейку. А еще он собирал здесь в парке съедобную траву для них с мамой.
Во время блокады люди надеялись найти что-то съедобное. На рынках покупали еду за огромные деньги или меняли на ценные вещи, даже на золото.
Я предлагаю пройти к тем улицам, где во время блокады были рынки. Рынок, куда ходил Игорь, был на Большом проспекте. На этой улице мы с тобой сейчас стоим. Там Игорь с мамой покупали капусту и яйца. Это было в начале августа. В тот день Игорь узнал от знакомой, что его родную деревню Листовку в Новгородской области сожгли немцы.
Какой кошмар! А на Малом проспекте был рынок?
Да, он назывался Дерябкин. Но в 1941 году на рынке еще можно было найти продукты и овощи. Но с каждым днем их становилось все меньше.
Из-за этого ленинградцы стали искать, чем можно заменить обычную еду. Например, из столярного клея готовили студень, варили кожаные ремни, готовили щи с съедобной травой и корней, пищу жарили на техническом масле. Это масло не для еды, а для смазки разного оборудования.
Игорь часто поджаривал хлеб и другие продукты на олифе. Я прочитал, что олифа – это масло для изготовления красок. Вообще, с ноября 1941 года Игорь очень много писал о еде. Думаю, что дневник помогал Игорю переживать голод.
А во время блокады у людей были какие-то развлечения, чтобы они могли отвлечься от войны, от всего, что происходит вокруг?
Да, конечно. Работали кинотеатры. Гриль с другом ходил в кинотеатр Эдисон на фильм «Александр Невский». Но просмотр остановили из-за воздушной тревоги. Пришлось досматривать кино только на следующем сеансе. А еще Игорь любил фотографировать, хотя во время блокады это было запрещено.
Почему?
Это делалось для борьбы с предателями. Фотографировать могли только те, у кого было специальное разрешение от властей города.
Ничего себе, даже не знал.
А по Большому проспекту ходили трамваи. Но в первую блокадную зиму движение прекратилось. Люди ходили на работу пешком, даже через весь город. Это очень сильно изматывало. Из-за маскировки фонари на улицах не работали. Игорю повезло, что он жил возле своего завода. Может быть, благодаря этому он смог выжить.
Мы увидим место, где Игорь жил и работал.
Да, обязательно. Но по дороге предлагаю взглянуть на собор. Он знакомый нам и Игорю. Нам нужно пройти прямо через сквер.
Мама рассказывала, что в Князь-Владимирском соборе меня крестили.
Игорь с мамой в годы войны тоже посещали этот собор на православные праздники. Они приходили в церковь поставить свечку и на Пасху 5 апреля 1942 года. Игорь написал в дневнике в этот день, что внутри было очень приятно, тихо, спокойно. Они с мамой поплакали. Но накануне, 4 апреля, немцы совершили налет. В собор попало две авиабомбы, он получил сильные повреждения. Было убито и ранено много верующих. В дневнике как раз написано, что 4 апреля вечером началась тревога. Сильно били зенитки, был слышен громкий свист. Затем объявили отбой воздушной тревоги и все легли спать. Но в 2 часа ночи резко началась зенитная стрельба. Недалеко был такой сильный разрыв, что и дом Игоря даже содрогнулся.
Смотри, с правой стороны установлена памятная доска, и как раз про 4 апреля 1942 года. Какой же был сильный взрыв, что дрожали дома на соседних улицах?
Страшно представить, собор такой большой. Какой же величины были бомбы, чтобы смогли его так сильно повредить?
Это был один из 8 соборов, работавших в Ленинграде. Во время блокады здесь не прекращалась служба. Также с 1940 года здесь хранилась икона Казанской Божьей Матери. Церковь тоже помогала людям справиться с трудностями войны.
Это были действительно страшные, очень жестокие дни в жизни города и ленинградцев. Давай пойдем поближе к заводу. По дороге нам встретится еще одна интересная улица. Для этого нам сейчас нужно повернуть налево. На этой улице, Большой Пушкарской, Игорь гулял с друзьями. Ее тоже часто бомбили. В один раз сбросили сразу 4 бомбы. Однажды Игорь с другом сидели на крыше и видели сильный взрыв. А улица известна тем, что здесь жил композитор Дмитрий Шостакович. Именно здесь он написал 3 первые части знаменитой 7-й симфонии. Автор посвятил ее родному городу и всем сражающимся ленинградцам.
Но Шостакович был эвакуирован из Ленинграда в Куйбышев. Сейчас это город Самара. Он не хотел уезжать, чтобы быть полезным внутри блокадного кольца. Он дежурил на крыше консерватории, а в перерывах между тревогами писал симфонию. Но руководство убедило его уехать из города и вдали от бомбежек дописать свое великое произведение.
Первое исполнение симфонии состоялось именно в Куйбышеве. Очень важно было исполнить симфонию внутри блокадного Ленинграда, чтобы показать, что его жители никогда не сдадут свой город, смогут выдержать все. Концерт симфонического оркестра под руководством Карла Элиасберга, исполнившего 7-ю симфонию, состоялся 9 августа 1942 года. Это было уникальнейшее событие. Зал был полон зрителей. Трансляция по радио передавалась в Москву, а Москва транслировала концерты в другие страны. Симфонию слушали люди на улицах через громкоговорители. И даже некоторые военные на фронте. Ленинградцы доказали, что они не умерли от голода. Они продолжают сражаться за победу. Эту музыку могли слышать даже обычные рабочие, такие же, как и горняки на некоторых заводах. Теперь мы подошли совсем близко к заводу, давай на него посмотрим. Завод номер 209 имени Кулакова до войны выпускал оборудование для военных кораблей. Посмотри, какие красивые здесь окна. В годы войны он перестроился на изготовление оружия. На заводе работали мама и отчим Игоря Никитина. Потом отчим ушел на фронт. Но после ранения в сентябре 42 года он вернулся домой и снова стал работать на заводе. Там Игорь устроился на завод в октябре 41 года.
Да, очень интересное здание. И он перестал ходить в школу?
Да, он родился в 25 году, а в 41-м окончил 8 класс школы.
Нам рассказывали в школе, что большинство подростков работало на заводах. Некоторые даже подделывали свой возраст, увеличивали его на несколько лет, чтобы их взяли на завод или на фронт.
Потому что рабочие мужчины ушли на фронт. На работу даже возвращались пенсионеры.
Как выглядела квартира, где Игорь жил вместе с мамой?
В дневнике он написал, что внутри было все закопченное.
Я понял, потому что в домах не было электричества и пользовались керосиновыми лампами, коптилками.
Да, ты прав. Еще было очень холодно, поэтому одну из комнат им пришлось закрыть, а в другой топили печку-буржуйку.
А кем Игорь работал на заводе?
Он был фрезеровщиком. Обрабатывал детали на станке. Завод работал и днем, и ночью. И бывало, что Игорь работал ночами. В дневнике он записал, что в первый рабочий день, 8 октября, он стал один работать у станка и первую деталь испортил. Но начальник его не отругал. В первый день Игорь сделал 10 деталей, а во второй уже 180 штук до обеда.
Как быстро он научился. А где брали еду по карточкам?
В магазинах. Игорь Никитин с мамой часто ходили в магазин, который называли Кулаковский. Он находится в 2 минутах от нас. Пойдем, я покажу. Нам нужно пройти прямо и перейти на улицу Блохина. Кулаковский магазин был продовольственным. Но уже в конце осени 41-го года в нем было сложно достать хоть какую-то еду.
А как продуктов было мало, чтобы их хватило всем, было разрешено каждому покупать не больше какого-то количества еды в день. Это называлось норма выдачи. С сентября до конца ноября 41 года норма выдачи хлеба, например, сокращались 5 раз. С 20 ноября рабочий мог купить 250 грамм хлеба в день, а все остальные 125 грамм. В это время множество людей начало умирать от голода.
В конце ноября Игорь писал, если в каком-то магазине есть продукты, то человек на 50, а очередь в 1000 человек.
Очереди в то время были везде. Люди по несколько часов стояли на морозе, а в результате могли ничего не купить.
Именно в этом магазине с Игорем произошла удивительная история. Они с мамой не ели ничего сладкого, и так мечтали о каких-нибудь конфетах или хотя бы о кусочке сахара. И вдруг Игорь, придя в Кулаковский магазин, увидел на прилавке оставленный кем-то пустой кулек и нашел там одну конфетку. Это случилось в Рождество, и Игорь решил, что это Бог отправил ему подарок на праздник.
А 25 декабря всех ленинградцев ждала еще одна радость. Прибавили хлеба, рабочим прибавили 100 грамм. Всем остальным 75 грамм. Для людей это был большой праздник. Они выходили на улицу и обнимались с прохожими, поздравляли друг друга.
Игорь писал, что все разговоры на заводе были в тот день только о хлебе, и у людей сильно поднялось настроение. Ленинградцы терпели большие лишения, голод, холод, обстрелы. Нужно было поднять моральный дух народа, показать горожанам, как защищают Ленинград, и как советские бойцы борются с противником. Поэтому уже в 41-м году была открыта выставка трофейной техники, доставленной с фронта. Я предлагаю пройти туда, где она располагалась. Сейчас это Александровский парк.
Тогда по дороге можем остановиться у зоопарка и поговорить о подвиге его сотрудников.
Хорошо, идем, нам как раз по пути.
В годы блокады сотрудники зоопарка смогли героически спасти множество животных. Не всех удалось эвакуировать из города. Например, бегемотику-красавицу. Нужно было каждый день поливать водой. Водопровод не работал, бассейн красавицы был пустой. А кожа у бегемота без воды сохнет. Служащая зоопарка Евдокия Дашина каждый день набирала в Неве, привозила и нагревала по 400 литров воды. А еще бегемотиха боялась обстрелов. И Евдокия Дашина сидела вместе с ней в бассейне и утешала ее. Благодаря ей, красавица, которая к началу войны была уже не молодая, дожила до 51 года.
Это очень достойный поступок. Люди в городе погибали от голода и холода, но животных не тронули, а всеми силами старались сохранить им жизнь. Это заслуживает большого уважения. Люди продолжали выполнять свою работу в любых условиях. Игорь Никитин, хоть и жил рядом, в зоопарк во время блокады не ходил, а только однажды записал в дневнике, что одна из бомб попала в американские горы рядом с зоопарком.
Американские горы — это ведь аттракцион.
Да, что-то вроде крутой дороги с железными спусками и подъемами. После пожара осенью 41 года они так и не были восстановлены.
Очень жаль.
Александровский парк в то время назывался сад Госнардома. Здесь 12 августа 41 года во время военных действий была открыта выставка «Великая Отечественная война советского народа против германского фашизма». На ней представляли трофейное оружие, фашистские танки и даже самолеты, чтобы показать, какой мощью враг собирался захватить страну. Выставка доказывала, что даже такой опасный враг может быть побежден. Она пользовалась популярностью, было проведено множество экскурсий.
Игорь тоже посещал выставку?
Да, в августе того же года. Позже, уже после прорыва блокады, она была преобразована в выставку «Героическая оборона Ленинграда» и переехала в здание в Соляном переулке. А через 2 года на ее основе был открыт музей обороны и блокады Ленинграда. Он находится там же сегодня. Помнишь, мы ходили туда на экскурсию?
Да, конечно, помню.
А еще в саду Госнардома работал кинотеатр «Великан». Игорь тоже его посещал.
Он был настоящим любителем кино.
Это правда. Здесь совсем недалеко Петропавловская крепость. Она тоже хранит большую память о блокаде. Предлагаю прогуляться до нее.
Я согласен. Пойдем. Такой высокий шпиль Петропавловского собора не привлекал внимания фашистов?
Конечно. Он служил ориентиром при артиллерийских обстрелах. Поэтому было принято решение его маскировки. Его закрасили специальной серой краской. Она сливалась с цветом серого неба. Поэтому сегодня на стене Петропавловской крепости установлена мемориальная табличка в честь героического подвига альпинистов, защитников блокадного Ленинграда.
Получается, таким образом альпинисты, рискуя собственной жизнью, сохранили архитектурные памятники и спасли тысячи жизней. Пиль такой высокий, трудно представить, как люди могли на него подняться.
Да, так же поступили с Исаакиевским собором. На шпиле Адмиралтейства надели огромный маскировочный чехол, потому что краска могла повредить золотые пластины. Весил этот чехол почти 500 тонн, и его нужно было поднять на огромную высоту.
Пиль Петропавловского собора по сильным ветрам раскачивается. Это правда, очень сложная и опасная работа. А когда началась его маскировка?
Осенью 41 года, когда в городе до минимума в 5-й раз снизились нормы выдачи продовольствия. Фашисты не хотели терять такой высокий ориентир, поэтому налеты и бомбежки стали постоянными. Одна из бомб упала возле собора. Чтобы усложнить врагам задачу, работы стали проводить ночью в темноте.
Понимал ли Игорь Никитин участие в городских работах?
Конечно, пойдем к Троицкому мосту, я тебе покажу.
Раньше ведь Троицкий мост назывался Кировским, верно?
Да. Игорь в составе заводской бригады скалывал лед возле моста в феврале 42 года. Завод в то время не работал, потому что не было электричества. Поэтому рабочих отправляли на разные работы в городе.
Очистка от снега и льда нужна была, чтобы в городе не возникало болезней. Очень много людей умирало на улицах и оставалось там. Весной, когда снег начинал таять, могли распространиться эпидемии, поэтому нужно было очистить город до наступления теплых дней. Работа эта была очень тяжелая. Игорь писал, что он уставал, только дойдя пешком от дома до Кировского моста. А еще нужно было несколько часов колоть лед. Но благодаря этим тяжелым работам болезни в городе не было.
А чем заканчивается личный дневник Игоря?
1 января 43 года вывесили приказ о призыве в Красную армию молодых людей 25 года рождения. На этом моменте Игорь Никитин закончил вести свой дневник. Он ушел на фронт.
Как сложилась его жизнь после этого?
Игорь Никитин на фронте был артиллеристом и участвовал в операции по снятию блокады. За это он был награжден медалью за оборону Ленинграда, которая выпускалась на Ленинградском монетном дворе.
А после войны?
Он снова вернулся на завод имени Кулакова работать фрезеровщиком, а потом стал там инженером. Его фотографии всегда висели на доске почета.
Удалось ли Игорю получить образование?
Да, он с отличием окончил строительный техникум, познакомился со своей будущей женой и поступил в электротехнический институт.
У меня еще возник вопрос. Каким образом его блокадный дневник попал в музей обороны и блокады Ленинграда?
Дневник как раз передала музею жена Игоря, Антонина Никитина, в 2016 году. Во время блокады она жила на той же улице Эдисона, и ее семья тоже работала на заводе имени Кулакова.
Какое интересное совпадение.
В музее даже провели выставку, посвященную этому удивительному человеку.
Тихон, спасибо тебе за нашу интересную прогулку. Получилась настоящая экскурсия.
И тебе спасибо, Петя. Захотелось узнать о блокаде еще больше.